Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя в студии «Светлого радио» Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, писатель, телеведущий. Здравствуйте, Павел Алексеевич.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Кира.
Вот точно знаю, что если вы к нам приходите, значит, есть что-то интересное. Буквально год назад.
Всегда есть что-то интересное.
Буквально год назад мы с вами разговаривали про Ноев ковчег, как вы поднимались на гору Арарат. Это было совершенно масштабное такое действие со стороны вас, со стороны съемочной группы. И вот буквально прошел год, и выходит новый проект уже про Вавилон. И вы сказали буквально перед записью 2 минуты назад, что это было еще сложнее, еще круче. Пожалуйста, расскажите, Павел, вообще как пришла идея, во-первых, снять про Вавилонскую башню, печально известную нам в библейской истории, по-моему, 11 глава книги Бытия,
да,
повествует нам об этом.
Книги,
да, и, конечно, как это все развивалось, проходило, что были за съемки. Все, ждем. Молчу и слушаю.
Ну, надо сказать, что у нас продолжается этот историко-библейский проект, который мы уже теперь ведем вместе с Санкт-Петербургской духовной академией по благословению владыки Силуана, потому что именно его лучшие специалисты, библейские археологи, руководители кафедры истории библейской, кафедры археологии, помогают нам не только в наших поисках, но и в том, чтобы правильно представить эти события, которые, ну, недостаточно, скажем так, скупо описаны в Библии. То есть это необходимое и достаточное повествование. Мы понимаем, о чем идет речь, понимаем, почему это произошло, как это произошло, но детали от нас скрыты за прошедшими временами.
Ну, давайте напомним буквально вот 2 слова о Вавилонской башне.
Ну, дело в том, что буквально после Всемирного потопа прошло совсем немного времени, несколько столетий, как человечество вновь задумался о том, что все-таки они как-то сами по себе существуют. Да, не Господь ими управляет, а они уже захотели управлять Господом. Вот. Человечество, которое к тому времени, опять же, это способность человека, которая дана ему Богом, они достигли достаточно серьезных успехов и в строительстве, и в искусстве, и там в какой-то элементарной промышленности, что они там производили, потому что мы, забегая вперед, скажу, были в этих местах и видели, как обожженный кирпич использовался, керамика, то есть все это находится, все это есть, работы по золоту, то есть какие-то артефакты, которые найдены, есть они в музеях. Так вот, человечество к тому моменту опять развилось до такой степени, что решило сказать Богу, мы сами по себе, да, бросить вызов Богу. Ну и в этот момент появились цари соответствующие, как вот, например, Немрод. Это внук Хама.
Правнук Ноя.
Да, правнук Ноя, внук Хама. Мы знаем, что потомство Хама было проклято. Понятно, что из этого семени ничего хорошего не могло родиться. Появился вот этот Немрод, который сказал, давайте-ка построим башню до небес. Начали строить башню. Строили башню до небес. А надо сказать, что башня, которая строилась, она строилась по примеру языческих зиккуратов. Вот эти языческие зиккураты, их достаточно много было, да, построено в этой земле. На сегодняшний день их вообще в мире сохранилось, по-моему, 6. Из них вот 4 находятся на территории современного Ирака. Вот. И вот один из них, который находится возле Ура, того самого Ура Халдейского, он в наиболее, так сказать, таком сохранном виде стоит, очень красивый, вот даже там вот на приглашение, которое я вам дал, видно его. Вот, и строили эти зиккураты во имя вот этих языческих, ну, псевдобогов, там, бога Луны, какого-нибудь там бога плодородия, еще какого-нибудь страшного бога. А что интересно, для меня было, например, откровение, что вот эти вот лестницы, которые везут туда, на эти так называемые мастабы, платформы, которые одна на другой стоят, это лестницы не для того, чтобы туда можно было зайти на небо, а для того, чтобы Бог спустился на землю. То есть, понимаете, даже в этом такой определенный вызов. Понятно, что это там языческие боги и так далее. Ну, короче говоря, погрязло человечество в язычестве, при том, что его совсем немного было на земле к тому моменту. Но тем не менее. И Господь, как говорится в книге Бытия, значит, увидел, что вот один народ и один язык у них. И строят они башню до небес, чтобы сделать себе имя. И Господь спустился увидел все это и перемешал.
Причем пишет, что действительно спустился.
Да.
Вот это
спустился
интересно.
Спустился Господь, да. Вот как они хотели, собственно говоря. Спустился, перемешал все языки, и башня была разрушена, не была достроена, потом была разрушена. И, собственно говоря, с этого времени начинается такое разделение народов, и народ расходится по всему миру, начинает заселять уже другие области, другие континенты, появляются языки. В этот же момент как раз появляются города, что интересно с точки зрения развития цивилизации, потому что вот Вавилон, это один из первых городов на нашей земле, он и был построен теми, кто не хотел признавать единого Бога, как бы отошел от этой веры, настоящей истиной, и огородился. От этого, собственно говоря, и произошло название «город». Город,
да.
То есть некую загородку. Они ставят первые изгороди, угу. Загородки, заборы. То есть это ограждение, прежде всего, от других, ограждение от Бога. Вот так появляются города. Ну, история не столь печальна, скажем, как Всемирный потоп или история Содома и Гоморры и Пятиградия, о которых мы уже сняли в предыдущие годы фильмы, представили зрителю, потому что Содом, кара Господня, это как раз о такой же самой ситуации, когда люди достигли совершенства в определенном смысле в науках, в искусстве, в различных техниках, в архитектуре, но душой оскудели. Душой оскудели, и земля разложилась до такой степени, что Господь не мог на это смотреть и решил просто уничтожить всех этих людей, потому что их уже даже спасти невозможно было. Вот. Но здесь, в данном случае, Господь все-таки их не уничтожает, а просто запрещает им строить эту башню, при том, что, конечно, Господь понимает, что до неба они не достанут, никаким образом не построят эту башню, но он не может терпеть вот эту чрезмерную гордыню, потому что башня — это, конечно, символ их гордыни человеческой, прежде всего. Вот, поэтому Господь этого не допускает, и дальше происходит то, что уже... Люди расходятся по всей земле, появляются языки, города, как я сказал. Вот нам было интересно понять, что же людей толкало на то, чтобы построить эту башню, на то, чтобы объединиться в этом порыве и противопоставить себя Богу. Ведь это же всегда удивительно, что человек вместо того, чтобы как бы расположить себя, свое сердце, свою душу по отношению к Богу, к его божественному промыслу, стать другом в какой-то степени, да, стать рабом Божьим. Мы же говорим, я раб Божий, и больше ничей, я раб Божий. Они становятся рабами своей гордыни, то есть своих грехов. И объединяются именно в этом порыве. То есть не создать что-то полезное, важное, доброе для души и сердца, а именно вот свою гордыню напитать до такой степени, чтобы построить эту башню и заставить Бога спуститься. Заставили. Что дальше произошло? Поэтому рассказать об этом нужно было, исследовав всю эту ситуацию, исследовав, конечно, прежде всего, места, где это происходило. Но здесь еще есть и загадка, потому что у нас не просто фильм, рассказ библейской истории, у нас фильм расследования. Как, впрочем, и предыдущие наши проекты, и «Ноев ковчег», когда мы исследовали четыре версии нахождения Ноева ковчега, и Содом, кара Господня, тоже четыре как бы версии существует до сих пор, где находился Содом. Так и здесь мы исследовали четыре версии, вот, посмотрели все эти места, потому что, забегая вперед, немножко, да, спойлер дам, ведь есть очень известное изображение Вавилонской башни, и вообще, кстати, надо сказать, вы знаете, что это самый изображаемый за всю историю объект. Человечества архитектурный объект. Если вы наберете в интернете Вавилонская башня, картинка, да, вы увидите, какое количество изображений. Казалось бы, когда это было, да, там, тысячи лет назад это было, а люди до сих пор ее рисуют. Вот. И у нас в фильме будет очень интересный сюжет. Мы попросили галерею Глазунова, руководителя Ивана Ильича, галереи и академии, молодые художники рисуют Вавилонскую башню. Они ее рисуют и показывают, и объясняют, как они видят себе, что они пытались изобразить. Так вот, долгое время в искусстве существовала картина, вот вы даже сейчас сидите и показали мне спиралью, да? Вот именно такое изображение где-то с середины 16 века начинает появляться. Питер Брейгель, знаменитый голландский художник, впервые посещает Месопотамию, видит эту башню и ее рисует. И дальше вот эти все изображения, мало того, в архитектуре появляются эти элементы, и даже в самом Багдаде, ну, в Багдаде понятно, они копируют эту башню, очень много таких сооружений спиралевидных появляется. Это вот копия той самой башни, которую Брейгель считал вавилонской. И долгое время, столетиями ее перерисовывают, именно так изображают. Мы были на этой башне. Эта башня находится в местечке, которое называется Самарра. Самарра с двумя «Р». Да, это от Багдада где-то, по-моему, около 100 километров, 120, по-моему. Вот, очень интересное место. Оно закрыто для туристов, чтобы зайти на эту башню, но нам дали такую возможность, я даже поднялся на нее. На самом деле, это никакая не Вавилонская башня, это даже не зиккурат. Это не зиккурат, вот это удивительно. Это очень древний, мне кажется, это, наверное, один из самых древних минаретов. Это минарет, который стоял возле мечети. Вот, мечеть разрушилась к тому времени, она есть чуть дальше, новая построенная мечеть. Вот, вот это минарет.
И какую славу он снискал.
Да, это удивительное сочетание, скажите, да, потому что все-таки минарет это тоже принадлежит к религии, так сказать, единого бога. Но вдруг его начинают называть Вавилонской башней, и это очень долго слава за ним держится.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У нас в студии Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, писатель и телеведущий. Мы говорим о новом проекте телеканала «Спас» Павла Алексеевича, где он был ведущий проекта «Вавилон. Башня гордыни». И вот сейчас мы как раз подходим к моменту съемок, как это все начиналось, как проходило. Все-таки место непростое, Ирак, Павел Алексеевич. 30 лет, я, если не ошибаюсь, там не было русских журналистов. 30 лет. Непростое место. Я даже не знаю, как вы туда пробирались, честно.
Знаете, место действительно очень непростое. Когда мы задумались о том, чтобы снять этот проект, этот фильм, то понимали, какие трудности будут, а многих вещей мы даже не понимали и не осознавали. Вот. Дело в том, что потом уже, как выяснилось, как нам сказали представители властей иракских, действительно, мы первая съемочная телевизионная группа российских журналистов, которая за 30 лет, начиная с 94 года, когда война с Кувейтом была, вот, приехали снимать такой проект. Ну, были какие-то отдельные приезды там новостников и какие-то еще визиты, но вот так вот, чтобы телевизионная группа приехала. Нам очень помогло посольство Ирака в России. Знаете, в самом начале, когда вот как раз в апреле прошлого года у нас был первый визит к послу, это удивительный человек, который уже второй раз посол в России, и вот, как вам сказать, трагическая сложилась ситуация с ним связанная, какая. Мы вошли в переговоры, он поддержал наш проект, сказал, что напишет, соответственно, министру иностранных дел Ирака, напишет премьер-министру, чтобы нас поддержали. И в этот момент с ним случается тяжелейший инсульт. Да, он находился долгое время в больнице в нашей, здесь в России, в Москве, его спасли, собственно говоря, у него был тяжелейший инсульт. Вот, но он уже вот не смог дальше продолжать выполнять свои обязанности. Нам пришлось по ходу перестраиваться. Новые люди. Понятно, что были какие-то первичные указания даны, но все равно надо понимать, Восток – дело тонкое. Поэтому, когда вы начинаете согласовывать что-то, рассчитывайте на то, что у вас идут месяцы на это. Месяцы. Вам будут говорить, соглашаться, поддерживать на словах, но вот чтобы бумажная работа вся была реализована, на это уходит очень много времени. МИД России, Сергей Викторович Лавров, его заместитель Богданов очень нас поддержали, направили соответствующие ноты и Министерству иностранных дел Ирака, правительству Ирака и нашему послу в Ираке Эльбрусу Кутрашеву, который очень большую работу проделал тоже. Он уже третья командировка у него в Ираке, он был там до этого консулом, вот, и он сам ходил по этим кабинетам в Ираке. В общем, пришло все к тому, что мы, самое главное, мы получили визы рабочие, это очень важно, визу не так просто получить рабочую, нам дали рабочую визу, но нам дали так рабочие визы, что у нас командировка заканчивалась день в день, виза заканчивается, вот, нам даже одного дня не хватало. В общем, мы как могли встраивались. Я сейчас говорю про технические трудности,
да,
только,
да, так такие. Это самое интересное всегда.
Это еще не технические, это еще административные трудности. Дальше у нас намечен вылет на 4 ноября. А вы помните, что происходит 7 октября? 7 октября начинаются боевые действия масштабные израильской армии против палестинской автономии. Да. Значит, к этому подключаются, соответственно, там, Ливан, Иран. И что происходит? За месяц до нашей командировки закрывается небо Ирака, потому что ракеты из Израиля летят в Иран через Ирак, из Ирана в Израиль через Ирак. Закрывается небо Ирака. Когда откроется, непонятно. Нам сказали, вот 3 ноября будет понятно, а нам 4 ноября вылетать. И 3 ноября небо Ирака открывается, 4 мы вылетаем. То есть как-то вот мы молились, да, постоянно напряжение, да, такое, знаете, испытание в этом смысле. Вот трагедия с послом. Мы перестроили всю эту работу, да. Все документы получили, визы дали короткие. Открывается небо Ирака, мы выезжаем, едем на съемки. У нас, открою секрет, у нас была одна незакрытая позиция, потому что проект масштабный. Он требует денег, ну, представляете, только перелеты, когда сейчас вот нет прямых перелетов, это все стоит денег, у нас 7 человек, съемочная группа, аппаратура, вот, надо как-то жить все эти 17 дней, вся командировка была, всем надо жить где-то, всех надо кормить хотя бы один раз в день горячей едой, скажем так, вот, и у нас незакрытая позиция, мы все урезали, что могли, спасибо вам большое друзьям, которые поддерживают наши проекты, они просто вот узнав, какой проект мы хотим делать, о чем мы будем рассказывать и снимать, они нас поддержали. Поддержали, но у нас была незакрытая позиция, самое сложное – это охрана. И нам все говорили, и посол в первую очередь, первое, что он сказал, вам нужна охрана. В Ираке, да, все хорошо, в Багдаде все спокойно, мы это знаем по детскому фильму об Аладдине. Вот я, кстати, показывал иракцам, они так смеялись, вот эту вот знаменитую песенку, когда они идут все в Багдаде, все спокойно. Да, да, да. Вот так им понравилось. Я говорю, ну, слушайте, это, по-моему, 59-й год фильм «Волшебная лампа Аладдина». Угу. Короче говоря, незакрытая позиция. Мы стали обращаться в нефтяные компании наши, которые работают, Роснефть и Лукойл, потому что они используют охрану. Значит, там занимаются частные охранные предприятия, которые предоставляют охрану. В общем, в итоге, когда нам посчитали, во что выливается охрана, хотя бы два вооруженных человека должны быть, и хотя бы машина одна сопровождения должна быть. Потому что иначе никак. Иначе, вы знаете, какое количество блокпостов? Вот мы проехали за все время 2500 километров, больше чуть. Мы были на юге Ирака, на севере, на востоке, на западе, везде, на обоих реках, Евфрат и Тигр. В общем, все проехали, что могли. Блокпосты стоят примерно каждые, ну, где-то 5-10 километров. Вот мы часто бываем на Донбассе, и даже на Донбассе, когда ты едешь ближе к зоне боевых действий, к линии боевого соприкосновения, меньше блок, гораздо меньше, и гораздо, как бы, знаете, такой лояльнее, да. А тут нас тормозили просто везде. Это такие большие стационарные блокпосты, как вот въезд на какую-то, не знаю, в таможенную зону, въезжаешь, терминалы стоят, везде стоят орудия, пулеметы, огромное количество броневиков, солдаты вооруженные везде. То есть такое ощущение, что боевые действия продолжаются. Короче говоря, вот если бы мы сами это все организовали, мы бы никуда бы не попали, нигде бы не проехали. Что происходит? У нас не закрыта позиция никак. Мы видим, что мы не соберем таких денег, чтобы платить этим охранникам вооруженным каждый день, оплачивать там их работу, сопровождение. Премьер-министр Ирака, который за год до нашей командировки был у нас в Москве, встречался с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Оказывается, он так стремится к сотрудничеству с Россией, что он дает нам личную охрану. Нас сопровождала Федеральная служба охраны, ну, если на наш переводить язык, да, ФСО, значит, 12 человек сопровождающих нас было, 4 машины сопровождения, 2 автобуса нам дают. То есть мы прекрасно размещаемся, моя группа чуть раньше вылетела на буквально 3 дня, чем я. Я прилетел через 3 дня, а их уже встретили, я звоню, у меня первый вопрос. Я говорю, скажите, Арман, наш режиссер и продюсер, Арман, говорю, как мы будем передвигаться? Он говорит, Павел Алексеевич, я боюсь даже говорить вам. Я говорю, что, так страшно все? Нет, я не понимаю, что с нас потом попросят, но нас окружают вооруженные люди, они с такими пропусками и с такими удостоверениями, что нас уже везде пускают, нас бронированные машины сопровождают. В общем, я приехал, увидел этих ребят замечательных, мы подружились за все за это время, это отличные ребята. И только в последний день, когда мы накрыли такой стол для них, ну, как бы по традиции, да, да, они с нами работали, при этом правительство с нас не взяло ни копейки, ни копейки, понимаете, вот они сделали такой жест доброй воли, такой гостеприимство, вы приехали снимать про нашу историю, про нашу страну, вы наши гости, все. Ну, мы накрыли стол. И только за столом они стали показывать ребятам, кого они до этого сопровождали. Они показывают там премьер-министр Великобритании, папа Римский, известный ныне претендующий на лавры Наполеона Макрон. Все просто показывают. Эти же ребята, вот они их всех сопровождали. То есть вот нам личную охрану дал премьер-министр. Ну что это? Ну это чудо. Это вот Господь нам помог. Мы так это и поняли, и благодарны, что Господь нам помог вот эту проблему закрыть. И если бы мы ее не закрыли, мы бы не сняли того материала. Нам разрешали дроны, у нас было два вида дронов. То есть простой дрон, да, обзорный, и FPV-дрон, который сейчас тоже популярный, к сожалению, в связи с боевыми действиями. У нас оператор Костя замечательный, он летал на этом дроне, он пролетел весь Вавилон, все стены изнутри показал коридоры, он поднимался по этим башням, по спирали. Это такие красивые съемки, они в фильме есть. Вот если бы нам не разрешали, а воздух Ирака закрыт для дронов, но наша охрана... На площади Тахрир, это знаменитая площадь в центре Ирака, которая сама вообще закрыта, в нее даже заходить нельзя. Мы зашли на эту площадь, встали в центр, тут же полиция со всех сторон. Наши ребята раз, показывают им свое удостоверение, спокойно, им можно, мы снимаем. Наш Костя-оператор говорит, а можно мне дроном полетать здесь? А надо понимать, да, центр Багдада, здесь какие-то огромные кварталы американских каких-то там консульства, посольства, база какая-то военная, военные стоят. Они, момент, раз, он звонит кому-то и говорит, давай, и мы летаем. То есть сами съемки обеспечивали безопасность. Когда мы поехали на север, в Мосул и Эрбиль, это вообще отдельная история. Это отдельная история, потому что когда мы заявили, что мы хотим поехать в Мосул для того, чтобы снимать Ниневию там, поехать в Эрбиль, который является, извините, столицей курдской автономии, которую вы знаете, какие там настроения, вот, нам, чиновники, мы встречались, значит, там, премьер-министр, наш посол ходил к президенту Ирака, наш посол Эльбрус Кутрашев ходил лично к президенту, и президент Ирака дал добро на наш визит, наши съемки. Поэтому такая поддержка была очень мощная.
Мощная.
Вот. И когда мы сказали, они говорят, вы знаете, мы сами туда не ездим, потому что там автономия, там свое правительство. Когда мы хотим туда поехать делегация, нам говорят, а зачем? Что вам надо? Мы сами вам все, так сказать, сделаем, решим, наладим, представим отчеты, если вам надо. Они не ездят туда. Это действительно так. А мы едем. И вот эти наши ребята, там в фильме будут съемки, когда мы идем, мы решили вечером пойти на базар в Эрбиле. Ну, представляете, восточный базар, иракский. Вот. Они, конечно, очень переживали, они нас так оцепили, чтобы мы шли, а мы железем везде, я там булочку взял, попробовал, там орешков взял, какой-то рахат-лукум, гранатовый сок.
Приобщились к культуре.
Да. Нас, знаете, поразило гостеприимство иракцев. Просто они настолько открыты, настолько душевные. Их не испортила эта оккупация американская, которая уже длится 20 лет, извините. 20 лет американцы там уже. И ничего, кроме, знаете, ну, это нельзя назвать какой-то ненавистью к оккупантам, да, но это такое недовольство, неприятие вот той культуры, которую американцы привнесли. При том, что вся техника американская, вооружение, понятно, американское. Естественно, все технологии они принесли туда, все это есть. Строится Багдад, огромное строительство ведется, многоэтажное, квартирное, строятся бизнес-центры, дороги все строятся. Вот этот премьер-министр, чем он замечательный, не только тем, что он нас поддержал, он великий строитель. Потому что до этого все какие-то были, и нам эти объясняли, мы встречались с политиками, там они говорят, до этого все какие-то приходили, были, ну так, коррупционеры, скажем, мягко. Потому что думали только о своем кармане. Этот вкладывает. Дороги строятся, просто развязки современные делаются. Ну, от этого есть неудобство при перемещении, но строительство идет. Но, про что я говорил, они ждут, не дождутся, когда уйдут американцы. Просто они так им надоели за 20 лет. Это лучший показатель того, как нас любят и ждут. и приглашают. Да. Мы еще об этом поговорим. И как они хотят скорее, чтобы ушли американцы.
Вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в студии Павел Алексеевич Астахов. Заслуженный юрист России, адвокат, писатель, телеведущий. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается. Еще раз приветствуем вас, дорогие наши слушатели. У нас в гостях Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, писатель, телеведущий. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы говорим о новом проекте, где Павел Алексеевич был ведущим, «Вавилон, башня, гордыни». Говорим о самом Павле Алексеевиче, каково ему было это все преодолевать. И, кстати говоря, не могу не спросить, такие трудности огромные, такие преодоления, искушения, дичайшее напряжение. Павел Алексеевич, вот уже сейчас, после съемок, мы сейчас ко всему вернемся. Вот мне очень важно было задать этот вопрос вам. Вот уже после съемок, уже все, проект готов, уже 15-го он выходит в эфир на телеканале «Спас», мы все можем его увидеть, 15 апреля. Mm-hmm. Кстати говоря, дорогие друзья, обратите внимание на эту информацию. Уже все позади. Вот для вас вопрос, зачем это нужно было и зачем это нужно зрителю? Вот как вы отвечаете на него? Вот сверхцель этого проекта, она для вас какая? Вот именно для вас, как для ведущего.
Вы знаете, мне кажется, ответ-то простой здесь, на поверхности, потому что Библия – это главная книга вообще человека, человечества, написанная Богом. Она живая книга. Она не про прошлое, она про настоящее,
настоящее
будущее. Да, опять же, этого в фильме нет, но это мы все можем увидеть. Вот мы едем по нашим городам, вот я к вам еду сегодня, да, проезжаю Сити. Вижу эти башни, которые одна выше другой. Для чего они строятся, когда столько земли вокруг? Да. Ну, хорошо, технологии показать, что вот так. Вы знаете, что в Саудовской Аравии в который раз возобновляется строительство самой-самой-самой-самой высокой башни.
Её все хотят
несколько
построить
раз ее пытались построить, останавливали стройку. Сейчас опять говорят о том, что все-таки они ее построят.
А Эмираты Бурдж-Халифа?
Эмираты Бурдж-Халифа, с которой связано очень много разных историй, в том числе печальных, как не хватило денег ее достроить, как ее переименовали из-за того, что другой шейх дал деньги. В общем, там это все знают эти истории, про них можно почитать. Ну, то есть, понимаете как, башня, которая не имеет какого-то такого жизненно важного назначения, строится для чего? Для того, чтобы увековечить свое имя. Вот назвали Бурдж-Халифа, да, вот те знают, вот это халифа построил ее, да, там, или еще какая-то. Каждый хочет свое имя присвоить этой башне, конечно, и думать, что она будет стоять в веках. Но это уже не будет, ничто не вечно под луной. Господь Бог, опять же, терпит-терпит до поры до времени. И вот эта история башни Вавилонской, она как раз про это. Ну, хорошо, опять прошло несколько тысяч лет, и опять человек лезет и лезет, лезет и лезет наверх. Ну, даже ту же халифу, которую хотели построить чуть больше километра, не смогли достроить, потому что наверху начинаются такие физические явления, которые не позволяют вообще строить.
Да.
Да, ее пришлось уменьшить.
Это там даже находиться очень тяжело.
То есть, понимаете как, да? Вот Господь говорит, ну, умерь свою гордыню, да, умерь. Нет, мы так все устроены, что нет, как же, если у меня есть способность, если есть у меня деньги, все, я покажу, на что я способен. Не в лучшем смысле, не в хорошем смысле. Но если ты хочешь показать, на что ты способен, так возьми и сделай, как это написано. Вот мы читаем Евангелие сейчас каждый день. Ну, вообще каждый день Евангелие читается во всех храмах, а сейчас особенно во время поста, да? Как? Раздай. Раздай тем, кто нуждается, и иди, возьми свой крест, иди за Господом. Ну, нет, на это не способны люди, которые хотят построить за несколько миллиардов башню. Ну, в общем, это их дело.
Ну, это какой-то вопрос.
Поэтому, да, рассказать о том, почему вдруг человечество, которое только-только спаслось от всемирного потопа,
опять
выжило,
начинает.
Вдруг опять начинает возвращаться к тому же. И мы постоянно же к этому возвращаемся. Мы же постоянно возвращаемся. Начал человек летать по воздуху, дал Господь возможность такую, да, потому что помимо закона физики, который помогает нам летать, есть еще высшие законы, которые позволяют законам физики работать. Так вот я понимаю. Но не надо же строить самолет, в который 1000 человек можно посадить. Это тоже закончится весьма печально. Весьма печально. Сегодня уже там по 500, по 600 человек сажают в эти аэробусы. Но не надо, хватит, зачем? Ну, зачем подвергать риску людей? «Титаник» — это же история тоже про это. Построим самый большой корабль и переплывем океан на нем. Переплыли. Единственный айсберг, который по всем законам физики, природы, географии не мог доплыть до этих широт, доплыл и встал на пути этого самого большого корабля. Но мы не учимся этому. Поэтому рассказать о том, как это было в те времена, когда Господь напрямую, вот, действовал, можно сказать, напрямую, и говорил людям: ну, я вас так люблю, я вас создал, ну, остановитесь вы уже, ну, не буду я вас в этот раз уничтожать, давайте хотя бы сейчас мы разрушим эту башню, смешаем ваши языки, чтобы каменщик прорабы не понимал, и вы не достроите ее, но нам все равно этого мало. Поэтому рассказ, конечно, об этом. Ну и, естественно, очень интересно показать живые свидетельства того. Они все есть. Когда мы приехали в Ур, и когда в Уре, о котором мы читаем в Библии, не только в книге Бытия, мы знаем про него и постоянно про него вспоминаем, и Авраам оттуда вышел,
да,
уйдя в землю обетованную.
С отцом.
Да, но интересно, вот это городище Ура, оно прямо находится недалеко от Зиккурата, одного из самых сохранившихся. И когда ты смотришь на эти кирпичи, плинфы, да, вот как в Византии греки строили плинфы, да, только греческая плинфа, она потоньше, полегче. А это огромные такие квадратные кирпичи, где-то так вот 30 на 30, и высотой, наверное, сантиметров 7-8. Вот тяжелые, обожженные, обожженные кирпичи. Я незадолго до этого был, мы снимали проект большой, который тоже скоро выйдет, «Осветители Луки». Мы были в Таджикистане. Мы были в Пенджакенте, где, собственно говоря, рукополагался епископ Воин Ясинецкий. Да. Вот. И мы увидели, как строят там дома. Там строят из глины сырца. То есть они даже ее не обжигают, потому что быстро построить дом. Представляете? И вот я смотрю на эти глиняные, как они называют, глинобитные, да, вот эти домики из сырца построены. Вот режут кирпич, чуть-чуть он подсох, и сразу его кладут. И он схватывается даже без цемента. Ну, то есть глиняный такой стоит монолит почти. Сейчас, вот сейчас строят, сегодня, в 21 веке.
Какая-то такая история, да? Удивительная.
А 5 тысяч лет назад обожженный кирпич, который складывали, знаете, на что? Что вместо раствора использовалось в качестве раствора? Битум.
Слушайте,
битум,
ну,
которого
да.
полно в Ираке, выход этого продуктов нефтяных битума наружу очень много. Они брали битум, проливали и накладывали вот эти кирпичи обожженные. И это очень крепкое сооружение.
Конечно, это же
битум берешь, вот это 5000-летний, да, вот берешь его в руку кусочек, ты его поджигаешь, расплавляешь, а он свои свойства не потерял, он даже не разложился. Вот так. Вот это технологии были. Вавилон, та же самая история. Мощнейший, крупнейший город, построенный этими царями вавилонскими, Навуходоносором II, восстановленный. Там везде, где восстанавливал Навуходоносор, там внутри кладки, большая стена, и вставлены кирпичи, там клинописью написано. А вот эту часть восстановил Навуходоносор II. И, конечно, с этим связаны те пророки, о которых мы читаем в Библии. Книга пророка Ионы, книга пророка Наума, книга пророка Даниила. Да, Даниил. Мы каждый раз при последовании к святому причащению читаем в одной из песней про трех отроков еврейских в печь брошенную, как к ним снизошел ангел в виде водяного столба и спас их. Это же там происходило. Вот Навуходоносор этих трех отроков еврейских, которых он хотел перевоспитать, сделать язычниками, потому что они были умные, красивые, он их воспитывал, учил, и все равно они остались верны своей вере. И пророк Даниил, который был другом этих отроков, молился, когда их бросили в печь. А что такое печь, которую топили этим самым битумом? Это страшная высокая
вещь.
Температура, открытая печь. Бросают туда людей живых. И по молитвам пророка Даниила снисходит ангел в виде водяного столба и спасает их. Но Худоносор устрашился. Он сказал: да, ваш Бог, видимо, сильный. Устрашился. И вот это вот, мы видим, где это происходило. Вот это улица процессии, где это происходило в Вавилоне. Вавилон сохранен, Вавилон был восстановлен во время правления Саддама Хусейна, за что надо, конечно, упоминать добрым словом в этой части точно. Вот, поэтому он сегодня стоит, можно приехать туда, посмотреть. Опять же, мы видим, как много украдено оттуда. Вот ворота Иштар, которые были как чудо света, одно из чудес света, не входящее в те чудеса, которые мы знаем, но это действительно так. Украшенные лазуритом, золотыми барельефами, вывезенные, стоят в Германии. Поэтому, естественно, иракцы переживают за это. А музей иракский? Ведь, когда началось вторжение американцев, первое, что было сделано, разграблен был музей иракский. Это был самый богатый музей Ближнего Востока. Сегодня это жалкое, унылое зрелище. Одна единственная стоит этот обелиск Хаммурапи, единственный. Колонна Хаммурапи — это первый свод законов письменных, который был создан во времена Хаммурапи. У нас в Пушкинском музее стоит лучше, понимаете? А она стоит, запрятана, закрыта, туда не подпускают. Они говорят, нет, у нас одна, вот видите, издалека можно посмотреть. Я говорю, ну что, у нас в Уссурийском зале да. стоит, пожалуйста, подходи, даже потрогать можно. Ну так. И это, конечно, печально. Они это понимают. Гостеприимно. Мы едем по пустыне, там есть места, через пустыню проезжаем, заправка, заехали на заправку, жарко, солнце, жара страшная. Подходит человек с огромной упаковкой воды и начинает нам раздавать воду на заправке. Ну, мы взяли воду, у нас в общей сложности там 17 человек уже, вот, достаем деньги рассчитаться. Он говорит, не надо денег. Он говорит, подожди, ну как ты раздал столько воды, там две упаковки воды, раздал 40 бутылок, каждый взял по две.
Да.
Вот, не надо. Я говорю, почему? Он говорит, для меня это послушание. Во имя Всевышнего Бога. Я послушание взял, я раздаю воду.
Ничего себе.
То есть он купил, пришел и идет ее раздает.
Да, такое прям душевное отношение.
Да, на базаре ты идешь, у меня что-то не было денег, мелких каких-то, да, булочку взял. Берите, угощайтесь. То есть, пожалуйста, не можешь заплатить, пожалуйста, так. Если ты голоден, тебя накормят. Если ты жаждешь, тебя напоят. Ну, вот, вот это же все вот библейское и есть поведение, да, правда?
Да.
И,
христианское, да, даже скорее?
Да, конечно.
Угу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат-писатель, телеведущий. Меня зовут Кира Лаврентьева. Премьера проекта «Вавилон. Башня гордыни», где ведущий Павел Алексеевич, состоится 15 апреля. Вы можете увидеть ее на телеканале «Спас». Также и в интернете она потом, конечно, будет доступна, как и все проекты, в которых участвовал Павел Алексеевич. Мы сейчас с мужем пересматриваем как раз «Ноев ковчег». И вы знаете, вот, Павел Алексеевич, вследствие этого, конечно, возникают вопросы. Очень ведь любят люди, критикующие Библию и вообще христианскую историю, говорить о том, что да, это все, знаете, написано,
кажется,
непонятно кем.
Люди,
непонятно
критикующие
когда.
Библию, долго не живут.
Павел Алексеевич, ну вот действительно, вы же ездили по местам, где непосредственно происходили библейские события. Более того, вы обозначили, что вы все четыре версии обкатывали во время съемок.
Да, все проверили сами.
Все проверили сами. Какая версия все-таки у нас основная на сегодняшний день?
Вы хотите от меня, чтобы сразу я сказал?
Выдали все секреты.
А посмотрите, в фильме все рассказывается. Мы все версии исследовали и нашли ту самую. И вы знаете, я как бы сам же, ну, я знал примерно, что мы будем исследовать, куда мы пойдем и что мы будем показывать. Но когда я увидел то место, где действительно стояла та самая Вавилонская башня,
да.
у меня вообще все сомнения пропали. И в фильме я это... Мне это,
то есть
мне
были,
это родилось, вырвалось,
сомнения.
И я сказал, да, это в фильме есть. Это ближе к финалу, конечно. Я говорю, вот я понимаю, почему. Я вот любой человек, который в это место попадает, он
ты
сразу понимает,
некую.
Почему именно здесь она стояла. Да.
То есть это секрет, мы его пока приоткрывать
не
будем.
Ну, конечно, это, потому
будем
что иначе
смотреть.
Будет неинтересно.
Будем смотреть.
Дело в том, что после того, как, значит, Ассирию завоевали персы, потом, значит, Александр Македонский, придя, решил бороться с этими зиккуратами.
Да-да-да.
Значит, он сказал, их надо разбирать.
Цель, да.
А вот представьте себе такой зиккурат, вот я вам рассказал про кирпичи. Это башня зиккурата. Она сложена из этих самых больших кирпичей. В среднем на ее строительство уходило где-то от 60 до 100 миллионов кирпичей. Представьте себе количество миллионов.
Да.
Вот. И когда пришел Македонский, он понял, что он не может сам разрушить, и все его войско не может разрушить. Он сказал, как, знаете, это как нашим дачникам. Если надо что-то разобрать, так, берите на дачу. Все, хух, и разобрали, да. И люди, значит, приходили, разбирали эти, брали кирпичи себе, и все равно они не смогли разобрать все эти зиккураты до конца.
Павел Алексеевич, а как вы для себя анализируете вот эту вот страшную проблему, мне кажется, библейской истории, самую ужасную проблему, когда даже еврейский народ, даже в пустыне с моей Моисеем, когда было столько явлено чудес, когда было настолько все очевидно, что да. единый Бог о тебе заботится, как отец, ведет тебя, из Египта вывел, от фараона защитил,
кормит
воду открыл, манной небесной кормит каждый день. Ну, то есть, какие проблемы? Но нет, Моисей пропал на несколько дней, тут же воздвигается идол. Да. Значит, какое-то время проходит, опять они к язычеству, какие-то значки, какие-то штучки, и постоянно Бог их воспитывает, постоянно опять новые какие-то, в общем, уроки им преподает. И все равно мы возвращаемся к тому или иному случаю, когда еврейский народ возвращается вот к языческим идолам. Да и не только еврейский, это вообще проблема человечества.
Ну,
мы
а сейчас это сегодня видим. Сегодня, да, неоязычество, которое вдруг
откуда-то взялось, непонятно совершенно.
Я встречаюсь с людьми, которые начинают меня убеждать, что солнце гораздо старее,
чем все остальное.
Чем все остальное. Ну, так простите меня, а кто сказал, да будет свет? Как-то все люди забывают.
Кто создал это солнце?
Кто это все создал, да. Нет, давайте будем мху поклоняться, камню, полену.
Откуда это берется в человеческом сознании? Вот, на ваш взгляд, когда вы уже столько объехали мест, где все связано с этим?
Ну, вопрос, наверное, не ко мне все-таки. Я могу как человек ответить.
Да, конечно, как человеку, не как богослову, не как ученому. Именно
потому что,
как свидетелю, скорее.
Это свидетельство все-таки свободы человека. Вот Господь настолько нас любит, что Он сделал нас свободными. Сделал нас свободными. И вот дожить до этой высшей степени свободы, когда ты понимаешь, что все перед тобой открыто, ты можешь выбрать любую религию, любую себе веру, любую политическую какую-то точку зрения, ну, что угодно можешь выбрать, профессию и так далее, и так далее. Но при этом ты доходишь до такой степени свободы, я считаю, высшей, когда ты говоришь, да будет воля твоя. Вот дожить до этого не каждый из нас может, потому что вот полностью довериться воле Божией. Вот тогда Господь говорит, вот... Вот этого я от
Теперь
вас хочу,
пришли,
свободные люди,
да.
чтобы вы поняли, что я вас люблю, я вам все прощаю, я вас так люблю, я вас принимаю любыми, и блудными сыновьями, и грешницами в прошлом, так сказать, падшими женщинами, которые приходят, и вера твоя спасла черь, дерзай.
Иди больше не греши.
Да, иди больше не греши. Вот это все, понимаете? Ага. Что он дает нам возможность свою свободу использовать, пройти все эти испытания. Знаете, как каждый раз... На исповеди бывает, стоишь, с батюшкой говоришь про все проблемы, ага. а он говорит, библейским путем идете.
Точно, преодоление.
Да, вот это действительно, так оно и есть. И смотришь, и все повторяется же, все повторяется. Я вот в Курске был, немножко отвлекусь.
Да-да-да.
В Курске мы 10 декабря, в день иконы
Знамени,
да, презентовали фильм, который, к сожалению, не смогли показать в сентябре, потому что бои как раз шли очень активные. У нас была запланирована премьера про курские святыни, про Горнальский монастырь, про коренную икону. Мы сняли последний Горнальский монастырь, который теперь разрушен, понимаете, летом 2024 года. 10 декабря премьера. Я, как бы, перед премьерой выступает митрополит Герман. Я тоже слово говорю. И подходит женщина и протягивает мне 1000 рублей. А я говорю, подождите, зачем мне даете деньги? Она говорит, передайте Спасу, чтобы он не прекращал вещание. А потом подошла женщина и 100 рублей принесла. И то же самое сказала. И я сразу вспоминаю сюжет про вдову, которая
да,
две лепты последние кладет. И Господь говорит, вот, она, вот он кладет от роскоши своей, да, а она от нищеты своей. И вот эта женщина, которая приходит, наверное, 1000 рублей для нее деньги.
Еще какие?
Да, я их сразу перевел, Спасу там положил. Ну, я просто был потрясен. Это же, вот он, евангельский сюжет. Вот, это повторяется каждый день. Поэтому Библия, Евангелие – это все живые слова Господа о сегодняшнем дне, о будущем. Читайте, читайте больше, и там все ответы есть. Поэтому нам так интересно разбирать эти все достаточно... такие короткие, небольшие главки в книге «Бытия», в Ветхом Завете, но за ними сколько стоит, сколько переживаний,
вся
сколько судеб человеческих, жизней, которые были положены. Кто-то
Конечно.
Полагал, как пророк Иона ходил и уговаривал,
да.
покайтесь,
да.
Господь меня послал, я не хотел к вам идти, к врагам моим, но я пришел по воле Господа, покайтесь, иначе будете уничтожены. И уговаривает их, да? И они, в конце концов, все-таки послушались. Вот. А кто-то, наоборот, строит башню, как этот Немрод. Вот его мы и запомнили, что он подбивал людей и говорил, все, не надо благодарить Господа за все. Себя надо благодарить, свои умения, знания. Смотрите, какие мы сильные, важные, умные, богатые. Как Содом. да? Нам никого не надо. Мы самодостаточны. Ни Бога нам не надо, ни чужаков никаких. И к чему это пришло?
Павел Алексеевич, по уровню восприятия, по уровню какого-то воздействия на вас лично, вот из всех мест, где вы были, пока снимаете серии этого проекта, вот этого большого, я имею в виду и Ноев ковчег, и Пятиградий, вот Вавилон, и Содом, Ниневия, вот самое мощное впечатление все-таки какое место оставило?
Знаете, оно каждое по-своему, понимаю, потому что да. Стоять на развалинах Вавилонской башни...
Или погружаться в воду
это сильно. Погружение нет. Погружение, это, так сказать, так больше технически, можно сказать. Да, тяжело, интересно, опасно в какой-то степени. А вот когда ты стоишь на развалинах Вавилонской башни, или когда ты стоишь на горе Арарат на пике, или когда ты стоишь на месте Содома, а под тобой, под этими руинами лежит больше миллиона человек, это подтвержденный факт. Просто там не ведутся раскопки. Не ведутся раскопки. Ну, во-первых, денег таких нет у Иордании. Это вот одинаковые по силе впечатления. Вершина Арарата, да. Содом, кладбище людей и место разрушения Вавилонской башни. Вот, вот я не могу выделить ни то, ни другое, ни третье. Это отдельные события в жизни человечества, нашей с вами жизни. Ну и, конечно, будем говорить не только про разрушение. Все-таки Месопотамия... Вот это междуречие между Тигром и Евфратом, это место колыбели человеческой. Говорят, что там даже рай находился, рай, Эдем там был. И когда ты плывешь по Тигру, знаете, какое количество рыбы в Тигре? Ой, огромные такие, это типа карповых, типа сазанов. Это у них самое такое, считается, на торжественном столе самое лучшее блюдо. Они так интересно раскрывают его. Интересно. Как лежит, как, я сперва подумал, камбала огромная. Они раскрывают так рыбу и обжаривают с двух сторон со специями, и потом руками ее едят. Руками. Берешь лепешечку, рис, и руками надо есть.
Все Господь дал изначально, да?
Конечно, все
жалко
есть.
Прямо. Жалко, кстати, во что это все превращается.
Кстати, вот сейчас правительство Ирака очень заинтересовано в том, чтобы приезжали туристы, и вы знаете, так уже к финалу мы движемся ближе, удивительная вещь, которая произошла в самом конце, когда мы вернулись из нашей поездки, нас принял советник премьер-министра по культуре, чтобы мы ему рассказали, что мы сняли. Он так долго-долго слушал, сказал, вы знаете, вы рассказываете столько, что мы не знаем сами про свою историю. Нам предложили сделать премьеру в Багдаде.
Ого!
И это следующий этап, я думаю, что это, наверное, осень, мы будем готовиться к этому, потому что все такого здорово, масштаба фильма никто не снимал, его нет просто даже, вот его нет в кинематографии, в документалистике, нет такого фильма. И они хотят, чтобы мы сделали хотя бы арабские субтитры, уже, они говорят, будет достаточно, или мы сами переведем даже. И мы хотим сделать премьеру в Багдаде. Точнее, не мы хотим, они хотят, чтобы мы сделали. Я немножко засмущался в том смысле, знаете как, я говорю, вы понимаете, мы же все-таки делаем про Библию, мы же сделаем с христианской точки зрения.
Не с мусульманской, да?
Нет, нет, никаких проблем нет. Пожалуйста, делайте, как вы считаете, это ваш авторский взгляд. То есть высочайшая степень такой терпимости
и
отношения.
Дипломатии.
Да, и с этим связан, конечно же, замечательный город Аль-Кош и Ирбиль, где мы были, где сохранилась христианская диаспора, несмотря на то, что эти города были 4 года под запрещенной террористической организацией ИГИЛ. Вот, несмотря на это, христианство там выжило, и мы про это тоже рассказываем.
Павел Алексеевич, ну это, конечно, все очень-очень здорово. Спасибо вам огромное. Каждый ваш приход – это такое вот энциклопедическое такое погружение в историю, в особенности ваших поездок. Это все очень интересно. Я сидела, честно говоря, вот, боялась шелохнуться, потому что переживаешь это все вместе с вами. Это, конечно, очень здорово. Спасибо огромное. Давайте напомним нашим слушателям, что 15 апреля мы уже можем видеть на экране телеканала «Спас» как раз проект «Вавилон. Башня. Гордыня». Дыни, ведущий проекта Павел Алексеевич Астахов. Он нам сейчас рассказывал обстоятельно, как проходили съемки, сколько всего прошла съемочная группа, чтобы вообще доехать до Ирака, чтобы вообще там что-то снять. Не то, что...
Я
не то, что там.
Не рассказал.
Да, я уже поняла. Я поняла. Было интересно. Спасибо огромное, Павел Алексеевич. Приходите, пожалуйста, к нам еще.
Вам
и будем
спасибо.
Смотреть. Будем смотреть «Вавилон. Башня. Гордыня». Спасибо.
Спасибо.
Вечер воскресенья на Радио Вера. У нас был в гостях Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, писатель, телеведущий. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».